Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Продолжаются страстные дни, страстная седмица, и мы продолжаем говорить о главных смыслах этой недели. И, честно говоря, каждый день на этой неделе, может быть, главной неделе в году, таков, что хочется больше молчать, думать, слушать. Но мы на радио такой роскоши, как просто молчать, себе позволить не можем, поэтому приходится говорить. Но, а с другой стороны, о чем говорить в эти дни, как не о самом главном? Сегодня четверг, ну, по церковному времени, календарь уже пятница, но по гражданскому еще четверг. Мы поговорим сегодня про смыслы страстного четверга, про тайную вечерю, про другие события, о которых в этот день нам рассказывает евангельское повествование, вернее, о событиях, которые по евангельскому повествованию происходили в Страстной четверг. И проводником в мир этих смыслов станет для нас протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Игорь, ну, Страстной четверг, Великий четверг, день установления таинства Евхаристии, тайной вечери. Вообще слова, конечно, отступают перед этим событием, но, тем не менее, я не могу вас не спросить, чем особенно литургия, которая совершается в Великий четверг? Особенно, может быть, не только с точки зрения чина или молитв, которые произносятся, насколько они разнятся, а скорее по ощущению, по какому-то, если угодно, подходу, прошу прощения за это слово, для вас, как для христианина и пастора.
Вы знаете, так как сейчас еще пока что четверг, еще не наступили, но уже наступают те, в общем-то, страшные события, которые мы будем переживать вместе со Христом, вместе с апостолами, вместе с женами-мироносицами, вместе с жителями Иерусалима, которые все пришли на этот праздник. Сейчас еще пока что четверг. Четверг – событие, о котором мы говорим, оно просто, ну, из ряда вон выходящее. У вас, у журналистов, всегда есть, должен быть какой-то повод, новость, да, вот, и кто первый эту новость ухватит, тот, в общем-то, и, наверное, выиграет в вашей профессии, тот что-то покажет. В православии, в христианстве есть такая новость, их даже две таких новости. Это то, что Христос воскрес. Этой новости уже больше 2000 лет, и она всегда будет оставаться новостью, не только, причем, кстати, на Пасху, она всегда будет оставаться новостью. А вторая новость – это Тайная вечеря. Тайная вечеря, которая совершается в храмах православной церкви каждый день. И если говорить о чем-то особом, о чем-то таком важном вот в таинстве Евхаристии, в Тайной вечере, то, вы знаете, я бы, наверное, отметил не очень очевидную такую вещь, но на самом деле очень важную. Потом о ней скажет апостол Павел, что мы спасаемся через веру. Вера, которая, конечно, без дел мертва, мы здесь должны наших радиослушателей предупредить об этом, вера без дел мертва, и именно вера содействовала делам их, да, как говорит апостол Иаков, но вот именно через веру мы имеем надежду на спасение. А Евхаристия – это именно исповедование Христа Богом и исповедование нашей веры. Это очень, на самом деле, очень тонкий и важный момент. Когда Господь творит человека, Он его поселяет в раю, и идет непосредственное духовное общение. Вот на духовном уровне. Господь общается на духовном уровне. Когда Адам изгоняется из рая, или, скажу по-другому, когда Адам сам себя удаляет из рая, да, то есть ничего не чистого с чистым не может быть, то тогда наступает общение вот на таком душевном уровне. Да, то есть понижается немножечко планка духовный уровень, душевный уровень, потому что человек уже эмоционально начинает воспринимать это все. А вот Новый Завет, Господь еще понижает планку для человека. Он говорит, что уже на телесном уровне ты можешь исповедовать свою веру. Интересный момент, очень интересный момент. Дело в том, что человек, он, ну, настолько устроен просто, что ему и просто надо исповедовать свою веру. Человек, причащающийся тело и крови Христовы под видом вина и хлеба, он исповедует Христа. Он признает Христа, он признает его жертву, он признает его воскресение, он признает сошествие Святаго Духа. Вот очень тонкий, но очень важный момент. Мы не просто утешаемся, мы не просто соединяемся со Христом, мы исповедуем свою веру.
Интересно, ведь действительно, подходя к причастию, мы эти слова произносим не просто верую, да, а верую Господи и исповедую, яко ты еси.
Да, воистину Христос, Сын Бог живой, пришед в мир, грешность пасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сей самое истинное тело твое, сей самая истинная кровь твоя. Вот это очень важные слова. То есть здесь я исповедую веру. Я сейчас расскажу такой маленький случай, и его подтвердят все те, кто стоит с платом и помогает священникам во время Евхаристии. Очень часто... И, к сожалению, я не очень люблю такие вот категории оценочные, да, но я с этим часто сталкивался и сталкиваюсь. Когда заботливая бабушка-дедушка приносит своего внучка к чаше, а тот, в общем-то, ходит в храм только с бабушкой и с дедушкой. Вот, с родителями не ходит, поэтому ему страшновато, а ему уже, у него уже характер, ему уже года 4, там, 5, 6, может быть, даже 7. Ну, 7 уже многовато, а вот 4, там, 6 лет. Уже такой закоренелый грешник. Вот, да. И приносит его бабушка, значит, к чаше. Ну,
приводит, наверное. Если ему 4 года, все-таки приводит уже, наверное.
Ну, приводит, да. Но потом начинает его поднимать, он там упирается, еще что-то. У него нет навыка быть в храме, причащаться. И он начинает зажимать рот. А заботливая бабушка говорит: не бойся, сейчас тебе дадут сладенький компотик. Угу. Бабушка не согрешает против Христа. Бабушка согрешает против своего внучка. Она не дает ему возможности исповедовать Христа, причаститься телу и крови Христу. У ребенка не возникнет вопросов. Это кровь? Это что так? Он просто это примет на веру от бабушки, ну и, может быть, на веру от всей церкви примет внучок. Но вот на самом деле это очень важный момент. Церковь стоит ради Евхаристии. Не ради того, чтобы мы вместе собрались, вместе там что-то сделали такое, куда-то побежали, где-то посидели и так далее. Это уже второстепенное. Самое важное – это Евхаристия. Вот ради Евхаристии стоит церковь. Когда Евхаристия закончится, тогда и закончится церковь. Это будет со вторым пришествием. Слава Богу, мы это знаем. То есть до скончания века будет стоять церковь, а значит, и будет Евхаристия. И вот смысл Евхаристии именно в этом. Именно в том, чтобы исповедовать Христа своим Богом, своим Спасителем.
А все-таки... Есть ли для вас, были ли для вас, как для священника или просто как для христианина, вот какие-то случаи этих богослужения, совершения Евхаристии или участия в Евхаристии в Великий Четверг, которые как-то особенно отпечатались в сердце, в памяти, как вот что-то нерядовое?
Да, действительно, такие были, но это могло быть совершенно в любой, на самом деле, момент Евхаристии. Я думаю, это такой дар Божий был мне дарован, когда каждое слово евхаристического канона, оно не просто было прочитано со вниманием, оно прямо ударялось в сердце. Вот там читаются очень длинные молитвы, там служится литургия Василия Великого, очень длинные евхаристические молитвы, и действительно, не всегда, поверьте, не всегда можно сосредоточиться, это все-таки дело человека, сосредоточиться, принять, ты можешь прийти после исповеди, и тоже ты можешь быть уставшим, ты можешь быть, наоборот, вот после исповеди там, таким напряженным, взвинченным, даже если вот может быть и такое быть, все может быть, вот, но должен быть как-то внимательным, и вот у меня был такой случай, когда Господь каждое слово я слышал, причем слышал не только разумом, но и сердцем слышал. В жизни каждого человека есть такие моменты, когда он вдруг ни с того ни с сего меня прекрасно понимают, я надеюсь, сейчас наши слушатели, ни с того ни с сего вдруг помолился. Прочитал так вечерние молитвы, что они зазвучали. Так прочитал канон перед причастием, что они зазвучали. Вдруг так прочитал там акафист, любой там, святителю Николаю или кому-то еще, что он вдруг зазвучал. То есть Господь дает тебе такую возможность, чтобы ты поставил флажок. Вот туда надо стремиться. Вот об этом бы я и хотел бы, наверное, сказать, и об этом бы, наверное, я и буду говорить. И второй вот случай я сейчас говорил. Да, вы знаете, отец у меня священник, он служил в славном селе Кукобой, никому не известно, Ярославская область, но прекрасное село. Вот советую всем просто зайти даже посмотреть, как это выглядит, храм в селе. Да, выглядит потрясающе, конечно. Это достойно какого-нибудь Санкт-Петербурга или города Москвы, строение этого храма. И вот этот храм, мы служили в маленьком пределе и так далее, и на литургии Великого Четверга было то ли 3, то ли 4 человека. Будний день. Рабочий, никого не было, вот, и папа читал тоже эти молитвы, и они звучали. Вы знаете, вот мне все время хотелось обернуться назад, там очень большой такой собор, все время хотелось обернуться назад, но служили мы в маленьком пределе, у меня было полное ощущение, что за нами стоит просто прям неимоверное количество людей. Потом, естественно, я додумал, это, наверное, вот те, кто раньше здесь молился, там еще что-то такое, потому что Евхаристия, она вневременная, она собирает у чаши верных, те, которые вошли в ограду церковную, и кто жил, и кто живет, и, наверное, еще кто будет жить, я тоже так, ну, хотя кто будет жить, их еще нету, в общем-то, да, но вот мне постоянно хотелось обернуться, посмотреть, а что там за такая гигантская масса, волнующаяся народа стоит, в общем-то, за моей спиной, я на клиросе стоял, пытался петь, вот, мешать отцу молиться, вот, и да, для меня вот два, наверное, вот таких вот события.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А что нам, простым людям, нужно знать об устройстве самой первой самой Тайной Вечере, Первой Евхаристии, как она происходила тогда, вот во времена Христа, когда Христос ходил по земле, чтобы понять, к чему мы приобщаемся в церковном богослужении?
Ну, естественно, давайте прям пару слов скажем о истории, предыстории Пасхи. Песаха, скорее всего, этот праздник был установлен в иудейском народе, когда Господь выводил его из египетского плена, и уже были абсолютно все кары, 10 кар египетских, применены к египтянам, и вот последняя кара, Господь через Моисея говорит, что все первенцы мужеского пола в этой земле, то есть не только людей, но и скотов, они погибнут. Это такое наказание за противление человека Богу. Не погибнут только те, кто в этот вечер приготовится к тому, что надо выйти из Египта, заколет агнца пасхального, и его кровью, вот я прям специально так акцентирую, его кровью помажет косяки своих домов, мимо этих домов пройдет ангел смерти. То есть Пасха, можно так сказать, перескакивать, дословно переводится, или проходить мимо. Да, пройти мимо. Смерть проходит мимо того дома, где, то есть там не погибнут первенцы, не человеческие, не скота, где будет совершено это повеление Господне. Удивительное дело, так оно и произошло. И в воспоминание этого был установлен праздник Пасхи, месяц, в который происходил, это была весна, считался у иудеев первым месяцем года, самым важным месяцем года. И, естественно, этот вечер, он был очень интересно в иудейской среде обставлен. Елись горькие травы, елся пресный хлеб. Ничего не должно было быть квасного, да, то есть быстро собирались. Агнец должен был, ну, агнец – это, значит, однолетняя там, овца должна была быть приготовлена без соли, без специй, без всего. Была чаша с всякими фруктами такими, да, которые надо было все это съесть. Ничего нельзя было оставить. То есть это образ того, что быстро-быстро выходили. И вот чаша вина, их было 4 чаши. И каждая чаша, она была с благодарением. Благодарение проходило, и это благодарение, оно, в общем-то, и вылилось в Евхаристию. Вот эти чаши и хлеб, который был преломлен на Тайной вечере, он тоже символизирует именно это преломление. Лепёшка, которую преломлял Христос, она разламывалась напополам, одна половина откладывалась, а другая, в общем-то, раздавалась всем присутствующим. Это, почему она откладывалась? Это для нищих было. Я почему так акцентирую на традиции иудейской, да? Потому что Христос, он приходит и не нарушает своих постановлений. Это его постановление. Это тот образ, который был дан иудеям. Он его наполняет, он его преображает, он его очень серьезно наполняет. С того момента, естественно, мы точно так же в молитве благодарим. С того момента мы точно так же собираемся. Там нельзя было есть это втихую все. Это обязательно должна была быть семья. Если семья не может съесть за один присест целого ягненка, она должна была это сделать с соседями. Ну, семья маленькая, допустим, да, с соседями. И детям всегда это рассказывалось, о событиях выхода из египетского плена. Казалось бы, праздник, а здесь детям пихают в рот горькие травы, там, несолёное там, мясо, еще что-то такое, да, ну, все такое, в общем, не очень вкусное. И все это говорилось о том, насколько вот бедный и несчастный иудейский народ, вот как они там страдали. И Христос приходит, Тайную вечерю совершает в четверг, прямо перед Пасхой, да, вот этот праздничный такой ужин по образцу, по всему тому, что происходит. Но он его наполняет тем высшим смыслом, о котором мы сказали в самом начале. Он берет чашу, третья чаша с вином, она, если предыдущие две там чокались, да, сами пили, то эта чаша благодарения, она поднималась только тогда, когда в обществе находилось хотя бы 3 мужчины. вот за столом. Особая чаша благодарения, там все начинали благодарить. Глава застолья, он произносил «Благодарю тебя, Господи», и, а другие начинали подпевать, пелся, если я не ошибаюсь, 112-й псалом, кажется, в этот момент. И вот это благодарение, оно как раз и, в общем-то, давало начало вот этой Евхаристии. Евхаристии, которая выльется в общее дело, а именно так переводится литургия, для всей церкви. Что мы должны с вами знать? Да? Что литургия – это, как мы уже сказали, исповедование Христа и наше с вами благословение, благодарение Богу за то, что Он принес себя в жертву. Вот сейчас, здесь, непосредственно, хотя Тайная Вечеря совершается перед крестными страданиями, мы завтра с вами будем переживать эти события, точнее, уже сегодня Иуда придет и продаст, Иуда пока что еще находится за столом. Он здесь, но он уже вынашивает эти планы, он уже договорился с первосвященниками, они ему пообещали дать гигантскую сумму, потом купят землю, сделают там кладбище в Иерусалиме, представляете, сколько это всего, ну, все стоило. И Иуда пойдет и продаст, но сейчас он вместе со Христом за столом, и что же мы еще должны с вами знать? Что литургия Евхаристия, она не заканчивается только причастием. Вообще, в древней церкви сначала было застолье, а потом уже Евхаристия была. Но апостол Павел, там, Коринфской церкви делает внушение за нехорошее поведение, в общем-то, во время этого застолья, и церковь пересматривает, она сначала совершает Евхаристию, а потом уже агапу, то есть трапезу любви, застолье. И вот мы должны знать, что Евхаристия, она не заканчивается только причащением. Она продолжается у нас, когда мы из храма приходим, садимся вместе за стол. А может быть, в храме садимся за стол, а может быть, вокруг какого-нибудь замечательного казана, или собираемся на приходе, или, может быть, около самовара 40-литрового собираемся там на приходе где-то, или там в какой-нибудь трапезной, кафешке, или что там рядышком с храмом собираемся. То есть вот эта трапеза любви, она обязательна для человека. Мы должны очень четко понимать, что причащение, Евхаристия, она возможно, только, естественно, человеку церковному. Только человек церкви может причаститься. И только после исповеди. Это очень важное условие. Апостол Павел об этом говорит, что если мы едим тело Христово и пьем кровь Его без рассуждения, то делаем это недостойно. Поэтому среди вас многие болеют и часто умирают. То есть вот исповедь, а исповедь, мы понимаем, что это не просто назвать грехи, а это метаноя, то есть изменение ума, она необходима перед Евхаристией. Может быть, не в этот день, может быть, накануне, лучше было бы накануне, может быть, в течение там недели прийти поисповедоваться, но ты должен готовиться к Евхаристии. Это не просто так, шел мимо, услышал колокольный звон, слушайте, интересно, человек же на звук идет. Услышал колокольный звон, зашел, а там какое-то событие, да, я помню, как стоял, как-то причал, подходит человек, почему-то вот сразу видишь людей, которые там не готовы, или которые так зашли. Я спрашиваю, здравствуйте, что вы хотите? Он так пальчиком показывает, начал, вот этого. Я говорю, а что там? Он говорит, не знаю, говорит, ну вот все стоят, и вот этого можно. Вот так не надо делать. Так не надо. Его стремление может быть похвально, но к этому надо подготовиться.
Когда вы сказали, что именно человек церкви, церковный, приступает к причастию, вот что имеете в виду? В смысле, крещенный и получивший благословение от священника, или в этой категории церковной что-то еще содержится?
Естественно, есть определенно. Мы трехсоставные, мы духовные, душевные, телесные, и все естество должно, естественно, я так не побоюсь этого слова, соответствовать скажем так, тому, чтобы подступить к чаше Христовой. То есть в телесном плане, естественно, ты должен быть крещенным человеком. В душевном плане тоже крещенным, в духовном крещенным. Точно так же и подготовка здесь, и в телесном, там, гастрономия. Знаете, мне всегда же идут разговоры про гастрономию, зачем пост этот нужен и так далее. А мне очень интересно, наш вот один сотрудник из ФАМы сказал, говорит, поститься надо обязательно гастрономически, говорит, иначе не поймешь, что пост. Да. Гениально просто. Вот элементарно и гениально. Вот понимаете, вот действительно так оно и есть. Мы люди тактильные, да, в основном сейчас, вот современный человек, да, и, естественно, нам надо вот поститься. Когда я говорю, что подготовка, то эта подготовка должна быть всесторонней. Она должна быть духовной, душевной и телесный. Ты должен быть человеком церковным, духовно, душевно и телесно. То есть не только ты должен быть крещенным, но ты должен разделять церковное учение, постановление. Церковь – это собрание верующих. И все, что есть в церкви, все эти законы, постановления, они, ну, не просто так от ветра главы своей придуманы, они придуманы для нас. Тебе будет лучше, если ты в это вникнешь и будешь соблюдать. Тяжело будет исполнить? Да, иногда тяжело, но результат будет гениальный.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы продолжаем наш разговор о темах Великого Четверга, Страстного Четверга. И еще одна тема, которая с этим днем связана, это Гефсиманское моление. Это знаменитые слова, которые даже человеку, не читающему, не перечитывающему Евангелие, известны, настолько они вошли в культуру, про чашу. «Да именует меня чаша сия». Или «Я не могу себе отказать в удовольствии и не вспомнить стихотворение Бориса Пастернака», Гамлет с этими словами, где первые две строчки чрезвычайно странные и непонятные, какая-то странная звукопись, а потом, цитата из Евангелия, «На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Меня все время поразило, как это объяснял наш с вами общий знакомый, мой учитель Юрий Павлович Вяземский. У него была, если я не путаю, если я правильно помню и пересказываю, такая интерпретация, что вот эти первые две строчки, почему они такие, как бы, сложные по звукописи, вообще перенасыщенные. «На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, какие-то тысячи биноклей, какая-то ось». Почему это нужно? Потому что, когда сознанию посылается что-то сложное, она так хочет как бы от этого сложного освободиться, что то, что звучит после, обезоруживает тебя ясностью и простотой, воспринимается лучше. Ты его как бы ждешь, ты его жаждешь как облегчение. Поэтому после этой сложности тысячу биноклей на оси, что тебе дает облегчение? Слова Евангелия. «Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Но тем не менее вопрос о том, почему Христос эти слова произносит, никогда не устареет. Ведь кажется, что Христос знает, на что идет, и ему предуготовлено было идти этим путем, но вот в моменте как будто он что, переживает, он не может избавиться от страха, если только можно, да именует меня чаша сия, хотя потом продолжает, но не моя воля будет, но твоя, обращаясь к Отцу. Вот как это понимать?
Вы знаете, трагизм всей этой истории, всей Гефсиманского моления в том, что Господь все знает. Давайте вот, ну, немножечко так поразмышляем и представим, что мы знаем, что будет у нас впереди. К примеру, мы представляем, что ну, нам надо пройти какую-то операцию. Давайте без наркоза. И знаем, что она благополучно закончится. Вот я так молчу там 10 секунд, да, а, наверное, уже все представили, что нет, я на это не готов. Операция без наркоза, там, быстро, там, не знаю, ампутация пальца, вырезать какой-нибудь там, да, я могу умереть от шока, от боли и тому подобное. А тебе говорят, не переживай, все будет хорошо, ты выживешь. Но доживешь ли вот у тебя в голове, да, от всего от этого? Христос говорит эти слова по своему человечеству. Мы знаем, что во Христе две природы – божественная и человеческая. Христос точно так же имел страсти, но не греховные, как у нас тоже есть негреховные страсти. Жажда, голод, холод, там, ну и так далее, да, вот то, что можно утолить не греховными какими-то потребностями, то, что благословлено там от Бога. То же самое по человеческой природе, у Христа то же самое было. Ощущение боли. Это ну, тоже такая, в общем-то, страсть, но не греховная страсть. Защитная даже, можно так сказать, страсть. И Господь это все знает. Все знает, что ему придется пережить все страдания на кресте, все эти почти 3 часа, мы даже не знаем сколько, а он знал это все до секунды, что 3 часа он будет страдать, мучиться и умрет. Если разбойникам потом перебьют ноги, чтобы они быстрее умерли, да, прекратят эти страдания, то Христос умрет своей смертью. И это страшно. И по своему человеческому естеству он, естественно, говорит Отцу Небесному, можно так сказать, самому себе, потому что мы говорим Бог Отец и подразумеваем Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы говорим Бог Сын и подразумеваем Бог Отец и Бог Дух Святой. Вот мы, он как бы говорит сам себе. Вот в этом предвечном совете Святой Троицы о тех переживаниях, которые предстоит ему пережить ради нашего с вами спасения. Гефсиманская молитва, она, ну, такая, знаете, она страшная и обнадеживающая. Она обнадеживающая для нас, что Господь не даст нам испытаний сверхсилы. Если мы сами себя в этих испытаниях не убьем, не замучаем, в общем, не откажемся, не бросим, но и испытания будут сложные. Видите, это современный человек, я как представитель современного человека, опять все о себе. А сейчас такая неделя и следующая неделя, что о себе надо забыть. Надо быть со Христом, надо попробовать как-то его поддержать. Как мы можем поддержать вот сейчас вот Христа? Сказать, да, Господи, все, я с тобой, я с тобой. Для меня это так же ужасно, как и для тебя, твое распятие, но я с тобой. Я не хочу быть вместе с распинателями, я не принесу там своих грехов, не вобью их в тебя. Вот. А ведь наши грехи – это тоже вот наши... Это те самые гвозди, которые вбивают во Христа, где он болезненно носит наши немощи, именно болезненно. Вот эта молитва, она уже будет после того, как Иуда уйдет, предаст, как Господь установит тайную вечерю, Евхаристию, как он умоет ноги своим ученикам. Это все вот в четверг происходит. Тоже такое событие непростое. Фома, наш с вами любимый Фома, который будет, скажет, что, Господи, не знаем, куда идешь, покажи нам путь, да, вот, куда ты идешь. Странный вопрос со стороны Фомы, но вот вы сегодня упоминали Вяземского Юрия Павловича, у него есть замечательное произведение «Сладкий весенний букороты», да?
Букороты, да.
Букороты, да. И вот он там описывает апостолов так, как он их, наверное, видит. И вот Фома такой очень беспечный апостол, молодой, беспечный. Может быть, ему уже 300 раз говорили, кто такой Христос, и сам Христос об этом говорил, что он Мессия, куда он идет. И он все равно задает такой вопрос, такой, знаете, студент, Вот студент, который прозевал да, объяснение учителя. Но и Христос ему будет повторять об этом, куда он идет с терпением, в этой самой молитве тоже. И в этой самой молитве он трижды будет молиться, но третья молитва уже: «Господи, не как я хочу, а как ты, а Господь хочет, чтобы мы спаслись». Здесь молится человек, а отвечает Господь.
А вот то событие, которое вы упомянули, омовение ног ученикам, что нам это говорит о Христе, о его служении?
Это происходило во время Тайной вечери, да, во время вот этого пасхального застолья. Ну что, это же радостно. Вот мы восходим в Иерусалим, перед этим говорит Христос. Ждут? Апостолы ждут, когда он воцарится, когда он сядет на престоле. Иоанн и Иаков, их мама подходит ко Христу, говорит: я тебя попрошу, ты сделай, пожалуйста, что когда ты воцаришься, чтобы мои сыновья сели по правую, по левую сторону. У них немножечко другое представление. Им надо вот все как-то так приземлить, заземлить, вещественно это произойти. И на Тайной вечере пошло продолжение этого диалога. Они стали спорить, кто из них больше. Тот, кто ближе сидит ко Христу, дальше и так далее. Вот кто, с кем больше Христос общается, кого взял на фавор. Причем в Гефсимании он тоже возьмет тех же, кого взял на фавор. Петра, Иоанна и Иакова. А в результате Господь, слыша, что они до сих пор спорят, и как я вот сейчас не помню, кто из экзегетов говорит, что даже во время вечери положено 2 или 3 раза, я вот сейчас точно не помню, мыть руки, кажется, после горьких трав и после агнца, да, там, причем положено было есть руками, и надо было помыть руки, и никто не принес воды. И вот Христос сам встает и приносит воду, и начинает не только руки умывать всем, но и в первую очередь ноги. Естественно, все просто прямо ошалели. Причем я думаю, что я совершенно не ошибся в употребляемом слове «ошалели». Они здесь говорят, кто из них больший. Христос не занимает ничью позицию, а каждому подходит и умывает ноги. И только Петр, может быть, он последний был, он начинает одергивать: «Ты что? Не умоешь моих ног вовек». Вот. А Христос говорит: если не умою, то ты не имеешь со мной участи. Здесь смирение со стороны Христа, научение смирению и показ вещей смирения, и со стороны Петра смирение, который для нас является образом того, что смирение надо тоже проявить к тому, кто тебе что-то там делает, да? И вот, казалось бы, тебя там возвеличили, ну, смирись, да? Нет, как же, ты мой божественный учитель, значит, так надо. И об этом говорит Христос. Удивительное, честно говоря, событие, и причем Христос потом начинает говорить: вы называете меня учителем, и правильно называете, но если я ваш учитель и умыл вам ноги, то вы так друг к другу должны поступать и делать. Естественно, умытие ног – это такой образ, образ нашего с вами отношения друг к другу, чтобы мы не были брезгливы друг к другу, чтобы мы, в общем-то, относились с такой любовью и вниманием, с заботой друг к другу. Вообще, Евангелие очень интересно. Завтра мы с вами будем переживать, как Господь с креста будет заботиться о Иоанне Богослове и о Божьей Матери. Он страдает и заботится. Он заботится о распинателях, когда говорит: не ведают, что творят. Но это об этом вы завтра будете говорить. И это переродит разбойника. А здесь перерождаются апостолы. В умовении ног перерождаются апостолы. Удивительное событие. Вы знаете, мы с вами уже кто-то много десятков лет это переживает заново и заново. Кто-то совсем недавно. Но вот теперь я вас хочу спросить. Как вы, вот вы в церкви, вы в эти дни... Уже не первый год, уже там несколько десятков лет, наверное, десятка два, да, в общем-то, переживаете эти события вместе со всей церковью. Это же событие новое, это же новость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Действительно, вы, как мне кажется, как говорится, страдаете прозорливостью. Я как раз хотел к другой теме перейти из четверга, которая мне лично очень важна. Я тоже не могу себе отказать в удовольствии об этом не поговорить. Это служба 12 страшных Евангелий, которая в четверг вечером служится, и, может быть, даже вот так получается, что сейчас, когда наша программа выходит, еще в храмах это богослужение продолжается. Для меня в свое время одно из таких вот, один из таких четвергов, именно вечер, стал ну, неким таким откровением о церкви, вот то, о чем мы говорили. Когда ведь удивительная служба, где мы читаем Евангелие, которое... перемежаются молитвами и просто проходим события страданий Христа одно за одним, но действительно проживаем их литургически в молитве. И вот в чем было для меня как-то однажды откровение, в том, что вот то, о чем вы сказали, как пережить это то, что, Господи, я с тобой, вот я буду с тобой, я хочу быть с тобой, как пел Вячеслав Бутусов. Как не просто знать об этих событиях, не просто знать их содержание, а вот по-настоящему переживать их, проживать их, чтобы они сейчас были твоим опытом, чтобы ты действительно ну, в каком-то особенном смысле по-настоящему присутствовал при этих страстях. И вот как-то у меня тоже был такой... Случай один, который, понятно, не может повторяться каждый год, но это вот как раз то событие, когда, как вы сегодня говорили, все звучало. И действительно, каждое слово, которое читалось в этом богослужении и в молитве, и в тексте Евангелия, ну вот было неотрываемо от подлинного проживания самого события, о котором говорится в этом слове. И, что называется, ничто не предвещало. Вот тоже ни с того, ни с сего. Такой, ну, если угодно, какой-то сокровенный опыт случился. И тогда я подумал, что вот это и есть откровение о церкви в каком смысле? Вот ты себя спрашиваешь, а как же пережить? Как сделать так? Как, если угодно, даже это слово скажу, почувствовать эти события, а не просто о них знать? Что, надо как-то себя возгревать внутри? Специально нет. Это не то, что нужно, от этого вся традиция предостерегает, это можно ошибиться, это будет просто эмоция, просто кровяное давление. И вот на самом деле церковь за тебя все уже сделала. Она веками формировала литургическую поэзию, эти богослужения. Она их отбирала, она, если угодно, их апробировала многими поколениями. Твоя задача — просто прийти. А все остальное за тебя уже сделали века христиан, молящиеся до тебя. От тебя требуется только усилие подключиться и открыться к этому. Ну, банально, прийти в храм в это время и просто следить за текстом службы. Все остальное Господь и Церковь сделают с тобой за тебя. Вот для меня это было таким поразительным откровением, что я с тех пор просто вот... Ну, разные бывают года и обстоятельства, но вот... Для меня как-то не прийти на службу Евангелия Страстных в четверг так же немыслимо, как не прийти утром в четверг и в пятницу на плащаницу.
Да, я здесь вас полностью поддержу, причем немного действительно от нас требуется. Современные средства скажем так, общение, да, гаджеты все эти, не позволяют следить за текстом. У нас абсолютно все есть. Причем, ну вот мы сейчас, наверное, уже в пятницу немножечко ушли, да, 12 страстных Евангелий, это все-таки пятничная служба. Это от Гефсиманского сада, от предательства и страданий Христа и распятия, все туда. И еще одна особенность вот именно этих 12 Евангелий скажу. Ты, когда начинаешь утреннюю 12 Евангелий, то действительно, знаете, вот такое напряжение внутреннее какое-то, вот все эти страдания, избиение, заушение и так далее, но заканчивается очень светло для тебя. Заканчивается гробом, еще не о воскресении ничего не говорится. Но ты уже готов по апостолу Павлу распять себя со страстьми и похотьми. То есть взять, и у тебя хотя бы есть намерение. Как говорит Иоанн Златоуст, Бог и намерение доброе целует. У тебя хотя бы есть намерение, хоть на короткий срок, сказать: слушай, ну и гаджеты, дорогой протоиерей Игорь Фомин, ну давай хоть чего-нибудь сделай в своей жизни такого, ну вот хоть какую-то метаною произведи, чтобы, ну, чтобы хоть как-то вот прийти на этот страшный суд и сказать: Господи, а я вот тоже, вот тоже, вот я вот смог там перевести бабушку через дорогу наконец-то. Да, вот все хотел, но как-то стыдно было, вот все боялся доброе дело сделать, все как-то стыдно. Это потрясающе. Вот вы сказали, мне кажется, самую суть. За тебя уже все сделано. Церковь все подготовила. Тебе надо только сделать шаг. Маленький шаг, да.
Наш разговор постепенно движется к концу. А есть ли какие-то еще для вас, не знаю, темы, сюжеты, аспекты, или, может быть, личные какие-то переживания, связанные вот с четвергом? Ну, хотя мы уже и сознанием немножко в пятницу, и литургически в пятницу, вот, которые вам важны, о которых я, может быть, не догадался спросить.
Ну, самое... В общем, четверг – это четыре события, да, самое важное. Это, естественно, Тайная вечеря, Евхаристия, приготовление к этому, сама Тайная вечеря. У профессора Успенского очень хорошо описана Тайная вечеря, я всех вот адресую на православный портал Азбука Веры, Успенский, Тайный вечер. Почитайте, посмотрите, очень интересно. Вот многое что открывается. Это умовение ног, естественно, это, мы об этом поговорили. Это Гефсиманский сад, молитва. Она настолько потрясающая, она по-другому еще называется первосвященнической молитвой. Она очень важная. На самом деле для всех, для нас, и это предательство Христа. Я думаю, что вот мы пару прям слов должны сказать про предательство Христа Иудой, потому что, естественно, испокон веков сразу возникал вопрос: а если бы Иуды не было, что бы, спасения не было? Нет, дорогие мои, спасения было. Это личный выбор Иуды, о котором знал, естественно, Христос, что этот выбор будет. Но выбор этот очень простой, без каких-либо, скажем так, он просто был вор. Именно так характеризует его Иоанн Богослов. И он выбирает деньги, а, в общем-то, не быть со Христом. Для нас это тоже такой комфорт. Комфорт, который окружает нас, можем ли мы хоть когда-то отказаться ради нравственности, ради Христа, от какого-либо комфорта своего? Подумать вот тоже об этом надо. Если я христианин, я могу что-то не делать, то, о чем просит Христос? Задуматься надо. Но это очень личное. Вопросы я ставлю. Вот, готов ли я, допустим, какую-нибудь православную банковскую карту себе завести? К примеру, Пусть это вот как-то так весело. Вот просто подумайте, с помощью которой я не смогу купить алкоголь, заказать какие-то непотребства или что-либо такое, в общем-то, еще там совершить с помощью этой карты. Смогу ли я вот так подойти к себе? Очень интересный вопрос. Готов ли я себя ограничить? Надо подумать. Предательство Христа, вы знаете, это одна из страшнейших трагедий Иуды, который потом пошел и удавился. Он раскаялся, как говорит Евангелие, но не покаялся. Он не совершил метанои, он не изменил свой ум, он увидел свой грех, он осудил этот грех, он даже исповедовал этот грех, он бросил 30 серебряников, но он не поверил, что Христос его может простить. Вот в этом трагедия Иуды. Даже не в том, что он предал Христа, а в том, что он не поверил Христу. Надо поверить, надо участвовать в Евхаристии, и тогда Христос будет очень-очень близко.
Вы знаете, я не могу себе, опять же, в удовольствии отказать, закончить наш разговор одним стихотворением. Я уже упоминал сегодня Пастернака, и к его же ваговскому циклу можно по-разному относиться, это поэзия не литургическая, это поэзия светская, но в этих словах как-то, как мне кажется, есть какая-то художественная правда, и есть то, что может увенчать, мне кажется, наш разговор о Великом Четверге. Мерцанием звезд и далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертное, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их: «Вас Господь сподобил жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. Час Сына Человеческого пробил, он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ухо одному из них отсек, но слышит: «Спор нельзя решать железом, вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, враги рассеялись бы без следа». Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. Борис Пастернак, «Гефсиманский сад», 1949 год. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был сегодня нашим проводником в мир смыслов и событий Великого Четверга. Завтра Великая Пятница, Страстная Пятница. Мы тоже будем в 8 вечера на радио «Вера» говорить о ее смыслах. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. До новых встреч на волнах радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. Всего хорошего. Завтра событие, в котором нельзя забывать, что воскресение Христово будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».